Интересный подкаст. Интересный подкаст.
Ну что, привет, это интересный подкаст. Есть у меня к вам вопросик. 80% людей смотрят наш контент без подписки. Чего? Ну, то есть, если хоть один из вас бы подписался, мы бы приблизились к миллиону на одного человека.
Так,
понимаете?
С потянутой рукой, да, к своим этим. Пожалуйста, можно подписочку?
Вот, даже Никита Ефремов вам об этом говорит.
Ребят, ну, уважьте, что ж там. А я бы на вашем месте, наоборот, давайте просто все опустим до 300, до 200. Посмотрим, как он это выдержит. Тяжелые испытания, они как-то людей...
Да, Никита, я, конечно, не ожидал, что мы с этого с тобой начнем. Очень приятно тебя видеть.
Спасибо, дорогой, взаимно.
Да, ну как ты поживаешь? Что нового?
Глобальный вопрос.
Глобальный кризис, я думал, ты сейчас скажешь.
Давай, полтора часа и буду на него отвечать. В кино работаю. Угу. Снова вот, видишь, я к тебе пришел с такой вот штукой, чтобы пить воду.
Можно посмотреть?
Ну, это просто емкость. Все.
Какая-то поилка твоя личная, да?
Да, просто так удобнее считать, сколько выпил за день. И сейчас меня...
А вода обычная или специальная какая-то? Обычная. Неосвещенная, да?
Нет.
Понял.
Меня попросили похудеть. Получается, к одному кадру даже, представляешь, фактически. Но это целый... И причем попросили за месяц, мне, конечно, удобнее за два, потому что тогда резче вот это, точнее, не так резко приходится снижать. А вон моя, значит, куленка с едой, вот моя водичка, вот пью, худею.
Ну, ты на полном серьезе сейчас пошел в столовую и ел свою еду.
Да, да.
Какую свою еду? Чем она отличается от столовской?
Ну, слушай, это количество калорий. То есть, как бы с похудением история крайне простая. Это уменьшаешь количество калорий, только мне еще главное не потерять мышечную массу, поэтому у меня сейчас это 2000 калорий, это 40% углеводов, 40% белка, 20% жиров.
И спортик.
Никому ничего не рекомендую. Я не ваш тренер, я не ваш врач. Идите сами спрашивайте, что вам надо, у вас своя комплекция. То есть, не воспринимайте мои, как бы, мой опыт как какие-то советы, это первично. И спорт, да, ходьба в основном, потому что я раньше бегал, потом понял, что для похудения проще всего поставить дорожку на там какой-нибудь уклон типа 1 из 12 и фигарить 6 километров в час.
Или эллипс для коленей полезнее.
Ну вот я что-то эллипс...
Не, не проникся.
Не моя история. Я вот обнаружил для себя падл недавно, это такая штука, где 2 на 2 играют карбон.
А, ракет. О, это круто. Блин. Вот сложно, это очень сложно.
Вообще не сложно. Нет, вот я не знаю, ну может быть, хотя я там в пинг-понг только играл, в теннис нет. Вот, что еще из нового. Сходил в один музыкальный конгломерат, показал, наконец, свои песенки. Это для меня очень большой шаг. Ну, не в смысле, что вот сейчас я выпущу альбом, как там «Танцуй, люби». Нет, у меня текста пока вообще никакого нет. Мне важно было просто вот сделать этот шаг, дойти кому-то в студию и сказать, вот, вот моя музыка. Че ты думаешь, можно с ней что-то сделать?
Подожди, ну а зачем там слова? У тебя электронная музыка, совершенно понятно.
Не, у меня не электронная, у меня там гитарная, то есть мой идеал — это хуанбин. Вот если бы что-то такое в сторону хуанбин. Я просто понимаю, что у нас это все не идет. У нас все песни — это как бы страдальческая все равно.
Не, ну есть какая-то публика у такой музыки.
Есть YouTube-канал Skills. Я сразу переманиваю все. И все туда.
А кому ты ходил, кому показывал?
Ну, это я не могу сказать.
Ну, каким-то влиятельным людям?
Не то, что влиятельным. Мне просто... Это очень классный звукорежиссер. Вот так я скажу.
Он работает с поп-артистами местными, да?
И не только с поп. То есть он делает все. И музыку для кино, и поп, и рэп, и что только хочешь. Вот, и в этом смысле там круто было, потому что я им какие-то композиции поставил, одну мы взяли, чуть-чуть там просто что-то, как скажем, накидали, типа, как может быть, и я ушел как бы думать, придумывать текст, меня немножко отпустило, потому что у меня был вот этот вот страх куда-то дойти, что-то показать, сейчас я понимаю, что может быть я действительно, то есть, с одной стороны, конечно, хочется сделать что-то, типа, для людей, а с другой стороны, у меня любимый чел — это Рик Рубин, вообще фантастический просто. И...
У меня есть одна зависть к тебе. Ты был на концерте Бонобо на Бали, это было в прошлом году.
Это был диджей-сет, бро.
Просто диджей-сет.
Это был диджей-сет. Если бы я был на концерте их, это было бы клево. А так мы увидели, что это типа диджей-сет. Мы пошли на него. И там еще был, если знаешь, такой есть Олафур Арнольдс, пианист.
Ты рассказывал, да, это.
И он там сказал: блин, да, это прямо. Два в одном.
Но Бонобо — это человек, за которым я охочусь уже очень давно. Да. У меня обломался в том году концерт в Стамбуле, потому что там была угроза землетрясения. Я поехал специально в Стамбул на день рождения, купил билет.
Ну, круто,
и...
слушай.
Отменили.
Меня много. Меня нанялись в Рамы, хочу попасть на Бонобо. Да. Огромное вообще количество, вот, на что хотел.
Я очень рад, что ты любишь такую музыку. Это как-то...
Слушай, у меня все разное. У меня там, я не знаю, от 7-й симфонии Бетховена до Продиджи, вообще с заходом в Кровосток или куда-то там. То есть это вообще настолько все разнообразно.
Бывал на концерте Кровостока?
Нет. Ты знаешь, это какая-то для меня... Для меня какая-то штука, что вот Кровосток для меня — это вот музыка в машине, когда я особенно возвращаюсь откуда-то в Россию.
Когда хочешь быть плохим.
Такая быстрая, да, типа быстрая история. Так, где я? В России? Да. Такой, да, либо думая о хорошем, что-нибудь такое.
У меня вообще есть тебе предложение. Если ты не против, ты часто составляешь плейлисты свои? У тебя есть
что-то? Составить?
Да, давай, может быть, составим по своему плейлисту, там, по 10 треков буквально поделимся.
Сейчас накидать или
не, я думаю, что после.
Давай,
вообще. Да, такой вот плейлист про весну, вдохновение и электронную музыку.
Такой там, знаешь, жуткий Radiohead.
Нет, 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 пожалуйста, только не Radiohead.
Окей.
Так, про Бали хочу у тебя узнать. Зачем? Почему?
Что слушай, там где-то делаешь? Года два или три назад у меня был такой момент, когда я очень сильно подвыгорел на работе. Да. Я фигарил очень-очень много и не делал паузы. Я такой человек, в принципе, который... ну, то есть, в режиме вот борьбы какой-то взять и достичь, стичь и достичь, я могу. Я понимаю, допустим, в прошлом году у меня было 10 проектов подряд, и у меня было там 4-5 месяцев с тремя выходными, а это смены по 12 часов, переезды, разные роли, тексты, что-то такое. Да, ты в какой-то момент входишь в этот классный режим, но выгорание никто как бы не отменял. Uh-huh. Я себя просто в приказном порядке приучаю постепенно к тому, что мне надо отдыхать. Да, у меня есть на это возможность, клево, что так в моей жизни сложилось. Я понимаю, что вообще как бы мой внутренний мир так устроен, что когда я куда-то выезжаю на две недели, у меня даже не включается режим отдыха. То есть я там продолжаю, фу, я на отдыхе, класс, надо идти туда, делать это, делать то. И, ну, наверное, здесь не фишка в Бали, здесь вообще в любом другом, просто там как-то очень так комфортно устроен в этом смысле быт, там какая-то есть служба доставки на этих, на пырзиках, которые быстро да. тебе можешь... Ну, то есть там как-то вот такая, знаешь, как, я не знаю, какой-нибудь перекресток или какой-нибудь такой магаз в джунглях, вот так я это ощущаю.
Ну, это странно, что очень мейнстримово стало просто Бали, ездит вообще от
мало. Мне кажется, там просто можно отдохнуть на любые деньги. В этом смысле очень удобно, что там можно вот на любой бюджет распределиться.
Ну, если ты сумеешь купить билеты, то, наверное, уже дальше, да, попроще.
Слушай, билеты сейчас везде, ну, как бы, это понятная история, она абсолютно везде. Причем даже, кстати, по билетам я увидел, что я такой думаю, я буду заранее покупать, будет дешевле. Нифига. Нифига, эта тема уже не работает. То есть, вот какие-то, вот куда-то мне сейчас надо было там смотреть билеты. Я такой думаю, надо купить. Не будет их. Смотрю, они подешевели. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Ну а про Бали.
Ну, не, расскажи больше про выгорание, наверное. Не так важно место, да, сколько ты.
Ну, это просто
умеешь,
как бы количество этой работы. Тем более кино это такая, это же не театр, в театре у тебя идет обмен энергиями, да, то есть ты как бы, спектакль происходит в зале, да, вот эта вся передача идет, а кино ты больше отдаешь.
Обмен энергиями с камерой, да, у тебя происходит?
Ну, то есть твоя задача собраться, выдать, и потом ты ждешь перестановка, выдал, перестановка, выдал, такая как на кардиограмму, знаешь, похоже. Просто пропадает интерес, например, у меня так как с театром было, я из театра ушел 2 года назад, и
стало причем... посвободнее, да, потому что стал принадлежать себя больше и можешь
нет,
выбирать,
у меня просто пропал интерес. В этом смысле тоже. Но у меня был момент, когда я 2 года себя такой, у тебя спектакль, у меня реакция вот такая. То есть у меня ушел вот этот живой интерес, такой, блин, надо его побороть, а как же чувство долга, а театр сделал дед, там работали отец и все такое. И я себе как бы вот подумал, для меня это была страшная крамольная мысль, как бы забрать оттуда вот свою энергию и что будет. Мне театр интересен. Я не говорю, что я ушел из театра и прощаюсь навсегда там с этим совсем. Просто на данный момент вот не возникает каких-то таких штук. Да, у меня появилось больше времени на себя. Мне, причем, видишь, делать новое, то есть там музыку я пишу лет 10, отойти с ней кому-то там и показать, блин, это огромный шаг, который у меня занял просто, ну, какое-то огромное количество времени. Сейчас еще вот скрипя, я понимаю, надо уже выпустить.
Ну, может быть, не в приоритете? Так бывает.
Я думаю, что это страх. Я думаю, что все гораздо банальнее. И если мне нравится заниматься этим процессом, я думаю, что это просто такое, знаешь, как такое мое хобби, которое очень уютное, и там как-то все так здорово. И на самом деле, значит, что в этом есть какая-то такая очень искренняя часть меня. Uh-huh. Потому что когда я играю роли, это же не я. Да? У меня такой был момент, когда я не любил на красных дорожках, прямо когда фоткаться, я прям не мог улыбнуться. Мне казалось, что я стою каким-то таким выражением лица. Я прям... Что-то мне кто-то сказал, попробуй быть не собой. Типа, ну, это роль. Вышел актер такой пофоткаться. И я специально походил там на премьер 5 подряд, присматривался к этому методу, он сработал. То есть, видишь, да, как быть кем-то...
Прикольно.
Быть кем-то, это да.
А какую установку ты себе давал, когда ты выходил на красную дорожку? Типа, мы работаем с тобой, Никит, да?
Брэд Питт, погнали. Ну, то есть, какое-то состояние. Я не знаю, ну, что-то. Mm-hmm. Какие-то вот есть же люди там, тут же Брэд Питт, которые всегда
Никит,
как будто...
Повернитесь к нам.
Да, ну то есть это тоже найти это состояние в себе, это классная как внутренняя психологическая игра, переключаться между этой темой, расслабиться. Но это, видимо, что-то внутри у меня такое затрагивает, видишь, показывать какие-то свои сокровенные вещи, там музыка или себя самого. Но я как-то вот с этим обживаюсь. То есть я не могу сказать, что это уже как бы еще является какой-то там проблемой или что-то такое. То есть сейчас уже это вот как-то все легче.
А нельзя себе сказать, что это просто профессия, ну, типа, ты в этом живешь, ну, вот такие обстоятельства надо...
Я думаю, что через это мир мне намекает на какую-то мою часть, которой я не даю места. Скорее всего, это уязвимость, потому что это для мужчины... Ну, да, не буду говорить за всех, я не психолог, для меня, я мужчина. Насколько я понимаю, что женщины, они больше снаружи мягкие, внутри стержень, а мужики, наоборот, они как бы такая стена, а внутри там есть вот это вот... Нежная такая часть, которую мы все там, нет, не смотри туда, агрессия, что-то еще, да? И почему там есть такая фраза, агрессия нужна слабым? Потому что нет, это вот с контакта с этой внутренней такой частью. И контакт с этой частью для меня сейчас вот это такая классная очень тема. В этом очень много достоинства, в этом очень много свободы, в этом очень много любви. И тогда я как бы не компенсирую ее в поиске, да, все равно любой человек, кто бы вообще что ни говорил, любой актер, любой человек, который идет в актерскую профессию, он нарцисс. Я, ну, это вообще не слушайте никого, это 100%. Да. Это внимание. Я понимаю, что это своего рода какая-то компенсация. И может быть такое произойдет, что если у меня этой компенсации не будет, я, по-другому посмотрю на эту профессию, либо вообще со мной что-то произойдет, и скажу, блин, а я хочу теперь... там, режиссером быть или что-то.
Ну, то есть ты уже смирился с тем, что ты будешь с этой компенсацией жить всегда? Или нет. Ты прорабатываешь
я
это
смотрю,
до сих пор?
Я не,
как ты конечно... умеешь ее находить, отслеживаешь состояние? Как это у тебя?
Прорабатываешь, в этом есть такое ощущение, что как будто я с ней меряюсь. Мне очень нравится слово «соглашаться». Мне очень нравится слово «давать место».
Это соглашение в долгую? Это работа?
Это, как сказать... Нет, смотри, здесь я скорее говорю про такую штуку, как... Где-то я увидел про... какая-то женщина, какой-то рилс или что-то, что она говорит... что вот самые интересные люди в моей жизни – это те, у кого внутри есть место для всего, что в них происходит.
Да-да.
И для злости, и для зависти, то есть для самых темных вот этих. А я понимаю, что как бы я не всему пока даю место. То есть у меня вот этот процесс, он еще идет. И мой путь к моей уязвимости, то есть не то, чтобы я сейчас буду «ай, раскис», нет. А то, что я... Ну, блин, опять же, потому что меня очень связано со словом «достоинство». То, что да, я там, например, могу чувствовать страх, но я с ним в контакте, я им не становлюсь. То есть я не... Что там будет? Я им не становлюсь, а я с ним в контакте, и при этом я живу свою жизнь. Вот такая клевая тема. И с актерством, конечно, блин, каждая сцена... Вот сейчас я был на пробах. Я пока не могу на пробах быть в контакте со своей уязвимостью. То есть я сразу включаю защиту. Там был первый дубль, я понимаю, сейчас мы еще сегодня пробовали там через Zoom. Сидят люди, стоит оператор за камерой, куда мне надо смотреть. Там чувак читает текст, не партнер. То есть это еще проба без партнера. Есть такой огромный монитор режиссера, который еще со мной чуть-чуть проигрывает то, что я играю. У меня очень много отвлекает, и у меня сразу...
Как у тебя защита срабатывает?
Злость. Злость, обесценка, типа, да блин, там какая-то еще в себя, еще куда-то. И...
Неужели вы не видите, что здесь я?
Да нет, ну что-то все не так, как я планировал, и это, еще это бесит, ну что вы там, да? То есть какая-то вот эта история. И в этот момент увидеть хотя бы просто какое-то внимание туда направить, блин, это классно. Чуть-чуть уже начинает получаться.
Здорово, что мы с тобой об этом говорим, потому что женщина, которая тебе сказала про людей, которые могут себе позволить проживать...
Это рилс какой-то был.
А, да, но это же не равно быть собой. То есть... объясню, что я имею в виду. Несмотря на то, что ты не можешь прожить все те состояния, о которых говорит она в рилсе, это не говорит о том, что ты – это не ты.
Здесь давай мы с тобой разберем, что ты говоришь ты, что ты подразумеваешь под этим.
Я подразумеваю то, как ты это ощущаешь. То есть, как ты ощущаешь себя собой. То есть, насколько для тебя быть уязвимым равно быть собой и уязвимым. Ну, типа, все ли хорошо со мной?
Я ощущаю себя собой, когда я абсолютно спокоен. Мне кажется, вот когда так. Я как бы заземлен... Да, это немножко эзотерическое слово, но когда я действительно нахожусь в контакте с реальностью, когда я не где-то впереди ожидаю, я иду на пробу и думаю, блин, я, может быть, не очень хорошо сыграю эту сцену, да, то есть я уже не здесь.
Так.
Или я где-то в прошлом, блин, я очень плохо сыграл там эту сцену. А где-то в своей жизни я вообще как бы, наверное, большинство людей роботы. Я вообще в этом не сомневаюсь, и я в том числе. То есть у меня есть несколько программок, там сколько, 17 субличностей, там в среднем говорят психологи, и все они между собой просто, ну, то есть меняются,
если создают
субличности, поэтому я здесь не знаю, как бы, ну, мы там недавно экспериментировали с этими ИИ, чат GPT или что-то такое. да блин, такие классные пишет монологи или что-то еще, что у него есть уже некоторые субличности, которых нет у меня. По крайней мере, они гораздо более образованные там, в плане того, как делать тексты. Мне кажется, ну, есть еще чему давать место. Ну, то есть, у меня сейчас вот история какая-то с этим и с, вообще с борьбой. Ну, то есть, от этого от всего есть вторичные выгоды.
Ну, я к тому, что это все равно делает тебя тобой. То есть, ты — это ты, понимаешь? То есть, это не поиск
здесь
себя.
Здесь надо как бы договориться, чтобы не играть в слова. Вот что ты имеешь в виду «ты — это ты»? Как ты это понимаешь? Что ты вкладываешь в это, чтобы я почувствовал?
Вот я зацепился за то, что ты сказал про Reels, правильно? Про то, что люди, которые могут быть многогранными и проживать разные состояния и не стесняться этого.
Я считаю, что если я ограничен, если, ну, если я не всему даю место, то я — это робот скорее, а не я.
Ну, вот я... Может быть, в этой ограниченности есть место тебя. Ну, то есть я пытаюсь...
Что ты имеешь в виду?
Что ты в поисках себя и, собственно, находишь себя.
Мне кажется, что это похоже на то, что вот есть некий я, и у него там дофига кирпичей. И как бы я думаю, вот я — это мои кирпичи, а на самом деле это вот, ну, тяжесть, да, и вот моя задача — это как-то, о, класс, и это кирпичи, я могу их как бы находиться и в контакте с ними, и с собой. Я не знаю, понимаешь, меня, как, ты — это такой для меня чуть-чуть такая уже эзотерика или что-то такое. Я, короче, вижу, у меня создается напряжение от контакта с реальностью. Где-то высекается искра, где-то идет не так, как я хочу. И пока высекается эта искра, значит, у меня есть какие-то ожидания. Пока у меня есть какие-то ожидания... блин, как сказать, одни и те же бывают ситуации в жизни. Стою в пробке, блядь, сука, давай. Или стою в пробке, и вдруг я все принял. Мне кажется, это про отношения с Богом в том числе. Про, типа, кто ведет эту тачку, куда ведет. Вот как-то так.
Ты начал, ну, верить в то, что есть кто-то, кто может направлять тебя?
Кто-то — это такое какое-то, понимаешь, это меня уводит. Я, ну, то есть, давай так, как-то так получилось, что вот это все возникло. Ну, вот что вот здесь стоит вот то, что может записывать, мы с тобой разговариваем. То есть, из чего-то это появилось сюда. И если это что-то создало все вот это... то оно как бы уже больше, чем его части. Ну, как, я не знаю, как тебе сказать. То есть...
Что-то влияет на мир гораздо сильнее, чем...
Ну, то есть мы вещи сейчас, в комнате. Да, вот мир — это вещи в комнате. А есть еще комнаты, вот это пространство. И какая-то вот эта штука, вот это пространство, я не знаю, как там, знаешь, все эти ученые, они копаются до фотонов, и они до какого-то момента доходят, что там как бы ничего нет. И вот это вот ничего... Энергия же никуда не девается, там, я не знаю, как тебе сказать. Знаешь, то есть листок бумаги, можно сказать, что дерева больше нет? Можно, но это же его другая ипостась. А потом, когда он сгорел, можно сказать, что бумаги нет? Можно, но как бы энергия преобразовалась, теперь это стало там ветром, а потом этот ветер поднялся туда и напоил дерево. Ну, то есть можно посмотреть с этой точки зрения. Если так посмотреть на помидоры, они едят солнце. А я ем помидоры, значит...
Это лучшее овощи вообще.
Ну, и значит, я в каком-то смысле ем солнце. Потому что тот же чай. Ну, то есть, это же все какая-то вообще магия, что-то там совсем соединяется, как-то это происходит. Но вопрос, типа, откуда это все пошло, и это не то, чтобы... Давай так, давай про слово «бог», оно очень, по-моему, такое уже как-то, я не знаю... Реальность мне нравится. Мне нравится слово «реальность».
Ты сказал, что ты чувствуешь себя собой, когда ты спокоен. Ты стал спокойнее после того, как ты уволился из театра?
Да, я какую-то часть энергии откуда-то вынул, забрал себе, да.
У меня просто недавно тоже произошла похожая ситуация. Все, с радио закончено.
Угу.
Это был прекрасный шаг, к которому я долго готовился. Тоже вот ровно те же состояния, о которых говоришь ты. И ощущение... ну, наверное, ты принадлежишь себе больше. Вот
да?
В этом
да?
Кайф. И когда ты в один момент можешь
есть
понять, что
власть.
Я поехал. Власть, причем, да, над этой жизнью. Я поеду в Сочи, я поеду сюда. Я могу просто взять, там, записать в прок подкасты
да?
и
да.
существовать так, как желаю я. Ты, ну, ты все равно ты думаешь, наверное, о том, что когда ты вернешься в театр, у тебя есть такое? Или ты сейчас пока что отпустил
это? Вот это классно смотреть, типа, возникает интерес или нет.
Ага.
Возникнет, что-то такое придет, как вау, вот прям я не могу этого не сделать. Тогда я вообще с удовольствием. Не хочу уговаривать в этом смысле себя. Я понимаю, что где-то я в кино еще уговариваю, я понимаю, что там мотивация денег может быть здесь даже где-то больше. Ну, понимаешь, там, допустим, Никитос, сделай вот этот стол бесплатно. Или сделай этот стол за там, 100 тысяч рублей. Это совсем это разное. И это нормально. То есть я не вижу в этом ничего плохого. Я понимаю, что в кино больше денег, и это больше мотивирует. Это нормальная мотивация.
Но ты говорил, что не исключаешь, что когда-то ты вообще можешь в теории уйти.
Я вообще ничего не исключаю. Вообще в этом смысле прогнозы – это такая... К Васе Уткину, скорее, Царство Небесное.
Да, понимаешь? Очень жаль.
Да, то есть... мне кажется, что это моя коробочка, и как она все планирует, как она все это видит, она не такая магическая, как жизнь. В жизни такие сюжеты. Ну, просто. Это вообще... Там могли ли планировать ребята из «Слова пацана», например, что это так все будет? Может быть, где-то могли, но что вот так нет. Ну, то есть, я не знаю, это было огромное...
Я понимаю, что ты говоришь. К слову о кино и планировании, я знаю, что Валерий Тодоровский очень сильно переживал по поводу того, что не поснимал тебя больше в сериале «Оттепель», в обожаемом...
Я там вообще в расфокусе где-то на заднем...
Привет, Егор!
Заходи!
Да-да-да. Вот тебе билеты. А ты сам вообще как по этому поводу? Ну, ты переживаешь, что что-то могло быть иначе? Ну, вот, по крайней
конечно,
мере, в контексте
постоянно.
Именно «Оттепели», например.
Не, «Оттепели» нет, потому что изначально там, как, там же не только я один, там еще были такие омажи, или как это называется, прикольчики.
Да.
Нет. А вообще, конечно, да, я такой чувак, я в этом смысле, блин, я мог там это, я вот это. Все эти, говорю, про эту тему, борьба с чем-то, то есть с чем-то выше... с чем-то, что он там мне не дали или там я не получил, она присутствует. И мне кажется, эта борьба, она очень обслуживает ну, какие-то выгоды. Она мне как будто дает низкосортную энергию. Ну, как будто я свой автомобиль заливаю не соткой, а прям таким вообще солярой какой-то. Но это энергия. Как будто мне кажется, что сотого мало. А во-вторых, она обслуживает мою убогость. Убогость – это мое великое сокровище, с которым я хожу, что я чего-то недостоин, что я плохой, что у меня как-то не так. Сейчас я пришел, у вас гримера нету, у меня прыщи. Как же так?
У меня есть кисточка и пудра, я тебе просто могу.
Ну, да, 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 да,
не
да.
Подходит, посмотрите, актеру
да,
не
да,
подходит.
Кисточка
вот это,
да, кисточка и пудра у него, да. Вот. И вот эта тема там с убогостью, что с одной стороны она так не мешает, а с другой стороны она такая моя родная и такая уникальная. Это моя убогость, и я ее как бы... Здесь тоже, понимаешь, там один психолог порекомендовал вообще классную штуку. Вот. Я такой, блин, у меня вот что-то не получается, хочу почувствовать себя уверенным. Он говорит, ты посмотри, как ты... Ну, то есть, сделай алтарь своей убогости, грубо говоря. Потому что это прям одна из таких несущих конструкций. Там очень много вторичных выгод. И как-то так получилось, что вот эту стратегию я выбираю, и у меня на нее очень много рассчитано. То есть, это, во-первых, очень сильная связь. С моими комплексами и с моими программами, понимаешь? Я остался один, никто меня не поддержит, кроме моей убогости. Ты самый плохой. О, да. Я как бы... Это такая спокойная гавань моей мути. Понимаешь? И также вот я рассматриваю все остальные. Это все я пытаюсь ответить на вопрос, как бы ты это ты или... Ну, как сказать? Это классный, кстати, вопрос.
Ну, упиваться своей мутью, это же тоже отдельный вид кайфа. И как будто бы... Где мы, а где эта муть? Как прекрасно,
это,
что она есть
это,
вообще.
Да, такая вот программка.
Плыли в болотце.
Это игра, в которую очень многие люди играют.
Я вообще не исключаю, потому что я сам так делаю.
Да, это такая вот штука. И здесь я не то чтобы хочу... Мне кажется, вот ты или не ты, мне кажется, что я вот как некий радиоприемник. Вот изначально я вот такой. И как будто изначально у меня в настройках нету каких-то... Ну, то есть какие-то радио я не могу поймать. Радио состояние свободы, радио состояние безопасности, именно состояние безопасности.
Самое главное, чтобы русское радио ловило, понимаешь?
Вот это я ловлю на ура. Значит, и еще какие-то там, я не знаю, радио отношения, там, доверие к Богу.
И здесь, радио тоже есть.
И здесь, почему там психология или что-то еще, потому что если бы у меня, например, сломался зуб, если я его пытаюсь вставить сам назад, это странно. Я бы мне сказал, сходи к психологу. Если ты хочешь есть, ты идешь там, я не знаю, в кафе или в магазин. То есть здесь все время есть закон того, что чего-то нет у меня, и я обращаюсь к какой-то силе более могущественной. И здесь то же самое. Я просто прихожу туда с запросом, помогите мне научиться ловить это состояние. Потому что если я сижу в своей убогости, и вдруг со мной на самом деле происходит свобода, я вообще могу ее не узнать. Ну, понимаешь, да? Потому что у меня как бы нет этого, как сказать, приемника. И мне встраивают этот приемник, и такой, Я-то думал, свобода — это когда я там «I'm the king of the world». А свобода — это вообще может быть умение выдерживать неопределенность. То что как, ну, какая иначе свобода? Тогда это тоже предопределенность все. А свобода — это когда ничего не понятно, что будет, нет.
Не пугает.
Да, и ты в состоянии это выдерживать.
Да-да.
Понимаешь?
Понимаю.
Безопасности. Какая вообще... Нет никакой, не существует никакой безопасности. Понимаешь? Но состояние безопасности... Это как, если я хочу какую-нибудь классную тачку, можно получить состояние владельца этой классной тачки. Может быть, поэтому, кстати, все играют в компьютерные игры. Например, то, что там можно получить состояние, когда ты завладел всем золотом, ты прошел всю карту. Вау, какое это состояние. Вот про что я. Это как картины. Это, в принципе, то, чем апеллируют актеры и художники. Потому что «Черный квадрат» Малевича, что ты не нарисуешь, я не нарисую. Нарисую. Но состояние, которое в нем, вот это, наверное, самое, самое ценное. И поэтому мне хочется просто, я как бы жадный до диапазона состояний. Я – это я, да, ты – это ты. Но как будто я вижу, что есть что-то еще. У других людей я вижу, вау, как он там, я бы так не повел. Или там что-то происходит у него, он такой, ну да. И за счет этого спокойствия он видит больше вариантов развития реальности в кусок времени. А я за счет своего неспокойствия, у меня солнце скроется, муравейник закроется, что я буду делать? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. И в этом смысле там какие-нибудь там медитации или психология, понимаешь, это как набор каких-то инструментов. То, что может вернуть тебя в реальность, чтобы ты ее выдерживал лучше. Потому что иначе я эту реальность выдерживаю каким-то одним выученным способом.
Окей, но без вспомогательных инструментов и людей расширить диапазон этих частот, что тебе помогает? Путешествия, музыка, еда, секс?
Я не могу это сделать самостоятельно. Я все равно...
От чего ты получаешь удовольствие?
Удовольствие?
Конечно. Это же все равно про какую-то гормональную систему, про...
Ну, если про гормональную говорить, то я, например, холодная вода по утрам, это прямо открытие.
Да. Из более земных вещей, например.
В начале это было тяжело, сейчас я уже долгое время либо холодный душ, либо прям вот в холодную воду, в такую прям практически ледяную. И это прям, да, это какой-то гормональный хак, 100%. Этот там, как его, Вим Хоф или кто он, да?
Слушай, у него клевая медитация есть по Вим Хофу. Это когда ты... Такая гипервентиляция, 30 раз вдох, 30 раз выдох, на 2 минуты закрываешь.
Чуть-чуть как будто не моя тема.
А мне вот нравится, потому что голова очень чистая потом становится.
Вот, а у меня от холодной. У меня прям раз. Что еще? Спорт.
После пробежки чистая голова.
Спорт, да, кардио, зальчик, еда в плане... ты знаешь, даже больше какой-то последствий. То есть я вижу, что на самом деле мое тело, оно любит ложиться в определенное время, вставать в определенное время. Это я, вот понимаешь, когда я нахожусь где-то здесь, я могу забыть поесть, а ему надо поесть, ему надо сходить в туалет, ему надо что-то такое сделать. То есть это все, что касается... Потому что есть один путь, типа я иду через психологические проблемы, и у меня отпускает здесь. Но мне кажется, этот путь тоже возможен. Ну, какие-то там приколы я изучал, там, дыхание для... Вот, видишь, у меня там браслетик, дыхание
что
для...
Что за браслет?
Это... Сейчас буду рекламировать. Короче, фитнес-браслет, ВУП называется.
Угу.
Который... Это как кольца есть вот эти, фитнес-ора, что ли.
Как ты ночью у себя ведешь?
Мне это... Я это взял, когда вот мне надо было там худеть и сниматься одновременно, и он мне такой: «О, чувак, ты не досыпаешь, типа, часа на полтора». И у меня был месяц, когда я прожил практически как робот, такой, типа, я все сделаю правильно.
Uh-huh.
Но по показателям и по ощущению себя это был просто лучше. Я приходил домой, откладывал телефон, ложился спать сразу. Сразу с утра вставал, холодный душ, поел, зал. Мне казалось, что это будет, типа, доп-нагрузкой, которая меня еще помимо съемок, типа...
Uh-huh.
Нифига, вообще у меня прям поменялось.
То есть ты начал систематизировать жизнь, ввел режим, и все супер.
Во время съемок мне это прямо нужно.
А во сколько ты ложишься, во сколько стоишь, сколько сна тебе надо?
Сейчас у меня нет пока таких активных съемок. Мне надо, от 8.
От 8?
Да. Слушай, у меня бурная молодость была, старичок. Да, не будем забывать, я так в какой-то момент подкосил свое здоровье. Я не могу сказать, что я там гиперспортсмен или что-то такое, поэтому... Да, это треть моей жизни, и если я не буду уважать вот эту треть моей жизни, другие две трети просто будут максимально сокращаться. А я уже накуролесил в молодости так, что мне бы еще чуть-чуть догнать, понимаешь?
Сейчас вообще никак не куролесишь. Что делаешь? Ну, там, типа, Музон. На Руфус ду Сол ты не ходил?
Блин, мы ходили на Coldplay.
А, так.
Когда он был в Индонезии. Я устал.
Да что ж такое?
Когда 35 лет.
Никита, просыпайся.
Я тебе объясню, потому что там заход на стадион этот за 4 часа до концерта был. Мы сидели в этой индонезийской жаре 4 часа на пластиковом полу ждали. И потом, когда уже вышел Coldplay, у меня хватило типа «Вау!». И потом 12 песен, там «Yellow» они сыграли. И я уже подустал. Слушай, мой куролес... вот, наверное, вот куда я точно пойду, ну, не какие-то определенные. Я люблю все самое вкусненькое с точки зрения психологии. Потому что у меня был момент, когда я попер прямо в медитации. Сейчас я это чуть подубрал, потому что я увидел, что, ну, как бы есть там медитация и психология. Uh-huh. Вот прям совместить их супер. Но когда я попер сугубо в медитацию без проработки, так скажем, каких-то своих самых основных травм, то меня это очень сильно ударило по шапке. Это было просто духовным избеганием, когда я пытался, это знаешь, с помощью медитации заработать деньги. Никак медитация заработать деньги не поможет. Она поможет тебя вернуть в реальность, чтобы ты увидел, как это можно сделать, больше способов. А я там прям вот, прям, знаешь, как изнасиловал себя ей. Просто вот там...
А випассана была у тебя?
Нет. Это прям... Ну, у всех тут разные мнения. Мои мастера, моя линия передачи говорит, что все-таки випашьяна, она это для тех, у кого уже после реализации самадхи, если быть точным. Mm-hmm. Самадхи – это 4 часа без усиленного присутствия для укрепления. А так я понимаю, в принципе, что там происходит. Там как бы, в принципе, все про это говорят. Ой, господи, там мозг, я хотел уйти или я хотел уйти.
Панических атак,
случается. А потом меня расслабило. Наверное, для меня это все-таки пока больше похоже про насилие.
Над собой, да.
Чуть-чуть. Да. Это моя история. Я вот дошел до вот этого состояния сам, и по итогу я вошел в какую-то точку боли там, благодаря медитации. Просто сидел там, рыдал, мне спасибо. Я понимаю, что это и так будет трудно, но я решил такой, давай-ка я попробую про дисциплину чуть-чуть вот, ну, как сказать, когда я обращался к одному, значит... человеку с той стороны реки уже, если про медитации говорю, я говорю, вот как надо, у меня нет желания медитировать, что мне делать? Он говорит, ты что, у тебя что хочешь сделать? Я говорю, ну альбом выпустить. Так иди, живи, у тебя есть желания, ну проживи их, проживи. То есть кайфани от этого, потом там, когда уже вот это желание кончилось, это кончилось, это кончилось, потом придешь, посиди.
Под каким псевдонимом будешь выпускать?
Не знаю.
Ну ты вряд ли будешь просто Никита Ефремов.
Я не знаю, я вообще не, вот это, не думал про это. Вообще.
Ну, как же упаковка, важно сейчас это вот все.
Бро, ну вот не про продажи все-таки. Но... Вот я понимаю, что...
Про ощущения? Нет-нет. Про восприятие какого-то нового тебя? Про... Или, может быть, это вообще не тебя, альтер-эго, понимаешь?
Не знаю, не думал. Видишь, пока нет в ту сторону. Мне кажется, мне сейчас важнее... Вот,
чтобы звучало. Начало,
чтобы да. Это все mm-hmm. чтобы сделалось, mm-hmm. как бы, а потом такое... То есть не этот этап сейчас. Сейчас этап сборки вот того...
Не могу не спросить у тебя про воспитание мамой и бабушкой. Угу. Ну, то есть, это же очень сильно сказывается.
Бро, это я вот фактически, я тебе могу рассказать, как бы, потому что это у границы мамы и бабушки. Мама...
Это у меня просто ровно та же самая история, но да. Вопрос не в этом.
Тогда расскажи ты, и все...
Я ближе к 30 начал понимать, что мужского стержня не хватает. Вот в чем дело. И было ли у тебя такое, когда ты понимал, что тебе надо... из окружающей действительности, из близкого круга людей, мужчин, что-то впитывать в себя для того, чтобы сформировать этот свой стержень. Продолжаешь ли ты этим заниматься?
Как оказывается, надо согласиться с тем, что и мама, и бабушка такие, какие они есть.
Это все понятно. Но это ты понятно, не но отвертишься это... от того, что не было мужчины, ролл-модел.
А это и понимаешь? Есть мужской поступок. Угу. Вот это согласие, это и есть мужской поступок. Либо, да, пожалуйста, там психология, все что угодно... Но на уровне головы я давно понял, что надо согласиться с мамой и с бабушкой.
Это все понятно.
Но на уровне вот здесь, такие, когда ты ух, что-то там прям так, ух, ты понимаешь, ты вулкан, вот, пожалуй, последний год, наверное, только. Вот когда вот эти наработки какие-то, они стали давать какие-то результаты в плане... Ну, как бы это возникало, как в компьютерной игре. Там, условно говоря, кто-то что-то говорит... У меня возникает реакция, у меня так, хочешь, иди сюда, хочешь, попробуй так. Для меня, ну, то есть, хочешь там, борись, не соглашайся, а вот можно согласиться. Наверное, это тоже встройка каких-то чипов, что так вообще... Это тоже на уровне состояний. Блин, я не как бы... все-таки считаю, что жизнь гораздо больше про состояние. И головой, да, понятно, что я рос с бабушкой, мне не хватало мужского внимания, надо найти мужской стержень. Но вот пока не прожить, например, эту боль от того, что... Ну, то есть...
Ну, ее надо понять сначала, чтобы ее прожить.
Да нет. Да нет. Мне кажется, нужен кто-то, с кем мне рядом безопасно это делать.
Ну, то есть у тебя был, словно там, духовник, наставник, кто-то, кто...
Нет, достаточно психолога. Ну, в моем случае. У кого-то это духовник... Это, слушай, путей вообще. У кого-то это духовник, у кого-то кто-то через религию, кто-то через это. То есть это вообще не важно. Но кто-то... Потому что эти эмоции, они же в основном где-то детские. И прикинь, это на самом деле какой мужской классный поступок, сильный, проявить, дать место своим вот этим детским эмоциям. Да? Это что, чего мужчины не хотят, я сильно ее не покажу. А тут вдруг как бы такая штука поднимается. И телесная терапия, еще что-то только там не было. То есть это про работу в том числе со злостью и с агрессией. Потому что вот, если вообще по-честному, агрессия нужна слабым, и в тот момент, когда у меня она возникает, значит, я где-то слабый. Вот это 100%. И значит, там есть то место, куда я не хочу, не готов идти. Это как анекдот. Там сидит швейцар и профессор, значит, какой-то... Сейчас я плохо помню, но я скажу, сидит швейцар. И каждый день в одно и то же время приходит профессор домой, заходит в лифт, и в это время к лифту подбегает какой-то чувак, плюет ему в лицо, профессор ничего не делает, спокойно снимает, уезжает наверх. Второй день то же самое. Третий день приходит профессор, подбегает, чувак плюет. Четвертый день сразу подходит, говорит, вы что, вы же, блин, светило, как вы, давайте я ему хотя бы врежу, вы чего? Говорит, вы понимаете, это его проблемы. И это, блин, очень классный анекдот. Человек, у которого все норм с границами, мир не будет провоцировать. Понимаешь, это вот обратная такая штука, то есть мир видимый и мир невидимый. Они все равно связаны.
Тогда не могу не спросить Давай. Тебя про... Что такое быть мужчиной по отношению к женщине для тебя? Ты сформулировал это?
Ну, это для начала взрастить свою взрослую, наверное, часть, да? Если говорить про три части внутри ребенок, родители, взрослый. У меня очень много раз так было, когда в отношениях идет проекция. У девочек, девочки проецируют на мальчиков отца, мальчики проецируют... То есть, в первую очередь, вынуть все то, что мне кажется в том человеке. То есть, вынуть оттуда там маму или кого-то еще. И вот это первичное... история. Наверное, потом разобраться с мамой. Или с родителем. Да. Но это комплекс. И общаться уже взрослыми частями. Потому что, на самом деле, как мне кажется, отношения имеют смысл, когда ты в них вступаешь, в них быть только вот, как сказать, чтобы существовать, у них как будто нет этих отношений. Когда каждый добивается своих каких-то целей. Понимаешь, да? Когда вы вдвоем, как два автономных, мне не нравится, это половинка или что там, не нравится. Это же значит, я не целый, если я ищу половинку. А я целый, ты целая. Два взрослых человека, мы с тобой сознательно вступили в отношения, реализуем кайфово все свои цели, а не жертвуем что-то туда, что-то я для него это, а он меня это, или я для нее то, я и все делаю, а она не может там то сделать. Это явно какие-то игрища программ. Это там души договорились, спецзадания получили, давай, там, встретимся, когда мне будет там 27, а тебе 26, и проработаем эту игрульку. И да, вот она меня не слышит, или она не дает мне это, или вот он там, я ему все, я ему это, а он там ходит налево или что-то еще. Да, ужасно, да, печально. Но опять же, как...
И ситуация для тебя. Да.
Да, все для тебя. Весь мир тебе дает, смотри, чел, вот где это. И, да. То есть, если я злюсь там на что-то, что там человек не делает, значит, я с чем-то не согласен внутри себя в первую очередь. Значит, где-то у меня там идет какая-то вот эта борьбища, и человек там чаще всего вообще ни при чем. Потому что если вы два взрослых человека, вы можете сесть и сказать, слушай, ну вот эта тема мне не нравится, давай просто поговорим спокойно, как ее типа разрулить. Ну, как на работе все делают. Все же на работу не приходят, как бы... Да ты там... Если приходит, то это тоже проекция. Понимаешь? Ну вот... Это лучшее, что можно сделать. Автономия одного и автономия второго. И когда две автономии вместе, блин, это же вообще такая мощь.
И еще третий аспект у тебя был какой-то? Какой? Или уже мы перескочили?
Ребенок, взрослый и родитель.
А, и родитель третий.
Или ну, родитель, да. Но это контролирующая, наверное, какая-то часть.
Так, окей, хорошо. А для чего отношения тогда нужны? Если два
для развлечений. Человека...
Оу.
Вообще вся жизнь для развлечений.
Реально?
А как? А для чего?
Ну, а дети, семья.
Ну, это что же?
что.
Слушай, ну, смотри, ты как бы смеешься, как будто тебе становится чуть легче сейчас от этого.
Не, ну я просто удивлен, что ты так заявляешь.
Ну, потому что я по-разному, я могу развлекаться своей убогостью, я могу развлекаться страданиями.
Окей.
Был период, когда я просто каждый день слушал Тома Йорка. Не с моей точки зрения страдания, угу. А с точки зрения, вот опять же, да, какого-то оттуда, тебе это на жизнь, ну, развлекайся.
С точки зрения философской, понятно, а с точки зрения мироощущения тебя самого, ну, то есть ты же вовлекаешь в это развлечение еще другого человека.
И да, и неспроста. Если бы у него были границы, вовлекаешь, это такое сразу. Все друг другу сами все притягивают и развлекаются. Я тебе говорю, договорились, давай встретимся, и вот тебе будет 27-28, и проработаем друг другу. Ну, не проработаем, значит, не проработаем.
До конца не могу понять, это здравое или инфантильное высказывание.
Ну, ты видишь в других людях, например, вот не в себе, а в других людях, вот какой-нибудь там твой друг прям реально страдает там несколько лет, и ты уже видишь, хочется ему сказать, блин, чувак, что ты вот... Ты не видишь сам, что ты вот, ну, я не знаю, или подруге какой-нибудь, или кому-то еще. Бывает у тебя такое, ты видишь кого-то?
Ну, естественно, да.
В других-то проще.
Ну да.
Что, типа, да, чувак, ты просто страдаешь, потому что тебе, блин, нравится страдать.
Ну, это понятно. Так, хорошо.
Все.
А про семью? Про взаимоотношения?
Два автономных человека принимают решение, что давай...
Развлекаться.
Теперь... Да, потому что тогда... Понимаешь, вот это серьезная ответственность и работа, это надо тогда... Та-та-та. Чувствуешь, да, сразу там? Уф, да. Долг. Такой долг. И тогда и этот долг. То есть у меня еще работа, семья и ребенок.
Ну, не, я бы назвал это не долг, а ответственность.
Супер. Отлично. Да. И развлечение, и ответственность. Два классных слова. Отличных. И они вместе сходятся. Вот так вообще. Счастье, когда я утром встал, побежал на работу, а вечером с работы с счастьем вообще так побежал домой.
И у вас нет проблем, и вообще все хорошо.
Есть. Ну, почему нет? Ну, как нет? Ну, это же... Ну, да есть. Ну, просто... Как сказать?
Удивительная формулировка просто. Давай попробуем покопаться здесь. Это прикольно. Ну, ты называешь это развлечением. В какой момент ты понял, что это просто развлечение?
Ну, это все мои длительные, во-первых, истории с употреблением или чего-то еще. Конечно.
Длительные отношения разные.
Не, и это тоже. Ну, конечно, когда я в отношениях одно и то же подряд, мне, допустим, вот три, в 25 или в 22 подряд, вот три девушки там было, у которых там есть брат и папа там военный. Ну, вот как это? Или у некоторых бывает, что вот одна и та же история повторяется по 4 раза. Ну, не просто же так, значит, я выбираю это...
Скорее не выбираешь, а даже оказываешься в одном пространстве с этим.
Но какой-то... То есть, вот, понимаешь, оказываешься, это я уже, господи, занесла меня жизнь. Вот посмотреть на это, что я выбираю, почему, что у меня, что я. С чем я... Скорее всего, там какая-то родительская, родовая история или что-то еще. Вот. Если я понимаю, что вот у меня есть жизнь, вот у меня есть время. Все, это самая главная штука, время. Как я могу его провести? Могу я слушать Radiohead, бороться со всем на свете, страдать? Могу? Могу. Это как про, это анекдот про этих двух братьев-близнецов. У них день рождения маленький, значит, одному под кровать кладут лего, а другому лошадиное говно. И просыпается тот, которому дали лего, пессимист. Он такой, господи, блядь, да что ж такое опять лего, сука, эти кусочки собирать, все по схеме, все отвратительно. А оптимист такой, о, а ко мне лошадка ночью приходила. Ну, то есть это... это же две таких штуки. Ну, у меня было даже какое-то, я помню, две строчки стихотворения, которые я написал в институте. Типа, если бы не... Начало. Если бы не было рук у меня, я бы, наверное, любил свои руки. Бро, это не значит, что теперь, сука, давай люби эти руки, пока они есть. Это как раз про вот эти волны. Понимаешь, про состояние.
Понимаю. Но все равно не могу пока что сопоставить развлечения.
Давай, с чем?
Но есть же такая устоявшаяся догма, серьезное отношение и выбор человека рядом, с которым тебе бы хотелось, ну, то есть для меня серьезное отношение – это разделение классных и не только моментов рядом друг с другом.
Да.
Серьезный ли это выбор человека? Очень.
Да.
Похоже ли это на развлечение? Для меня нет. Но тогда, наверное, мы должны с тобой определить, что мы, опять же, называем развлечением в данном контексте. Просто наслаждение?
Нет.
Просто
я же могу развлекаться страданием.
Если другой человек разделяет это развлечение, то можешь. Ну, а если не разделяет?
Значит, я развлекаюсь насилием.
На все у него есть ответ.
Нет, ну это просто, вот эта точка зрения, она у меня недавно как бы, она не моя, она как бы...
Понятно,
ну она мне в этом смысле... Я, например, там еду по Москве, я такой, о, Господи, как я устал, какой у меня уставший день. И я вижу, что я кормлю. Ну, то есть моя жизнь – боль. Я стараюсь. Когда же в моей жизни наступит тот момент, когда я буду все... Ну, то есть, понимаешь, да, какая-то сразу идет роль Джима Керри.
Может, голодный просто. Заехал за бургером, хлопс, колой запил. Ну,
почему я об этом не вспомнил? Значит, мне надо немного еще прострадать. Я просто, слушай, в моей жизни был такой выбор страдания, вот этого связанного там с зависимостью, употреблением или всем этим. А потом ты начинаешь писать, и как бы свои потери, например. И ты уже не отвертишься, потому что тебе все время там кажется, да ты, блин, ребят, что я там, где у меня проблемы? Меня не понимают, везде там вместо меня другие артисты. Это и вообще там и папа, и мама, и вообще вы все. Да и я-то что? Вон там это те, которые вот совсем сильно фигарят, вот они употребляют, а я нет. А потом смотришь лист своих потерь, и как бы вот твоя реальность. И потом там как бы привыкаешь к дневнику чувств, и ты видишь, как твой мозг вообще устроен.
Ты ведешь его, да?
Сейчас нет. Это вот на протяжении где-то месяцев 8, наверное, я его вел. Даже больше года, полтора. Такой самоанализ. И ты просто видишь, куда тебя затягивает вот этот вот... Это же как дорожка. То есть, если представить голову, да, в виде какой-то такой вот горы, на которую нападал свежий снег. Класс, ты можешь ехать так, сяк, 50-е. Но есть такие мысли и такие лыжники, которые к тебе заходят гораздо чаще других. И они протаптывают колею. И уже новые мысли, они, может, и хотели бы там съехать, а их раз, понимаешь? Ой, сегодня я буду радоваться жизни, но включу Radiohead. Сегодня отличный был день, я там получил удовольствие, но теперь мне стоять в пробке, когда еду домой. Ну, то есть, я сейчас очень мягенько так, я не психолог, опять же повторяюсь. И я увидел просто все это. У меня супер мозг настроен негативно. Я не знаю, потому что он, наверное, боится чего-то. Ему срочно нужно вырабатывать огромные массы кортизола, потому что ему кажется, давай быстрее, надо выжить. А я не хочу в режиме выживания. Я хочу жить, понимаешь? Вот чего я хочу. То есть выживание – это фу-фу-фу-фа. Я хочу жить. Я вижу, как что-то происходит. Я никакой не психологически супер проработанный чел, понимаешь? Мне еще есть там с чем соглашаться, реально. Но позиция развлечений, она выбивает из-под меня почву. Потому что когда я прихожу, говорю, вот, тут серьезная проблема, ответственность, там дети или что-то еще. Ну, да, в моем тоже случае. Там хочу я детей или не хочу. А где? Уже пора, уже возраст. И когда мне предлагают, а посмотри, наверное, с этой точки зрения.
С какой?
С развлечений. В смысле развлечений? Сразу начинаю защищать я что-то. Вы что, это шутки по-вашему, что ли? Ну, если здесь посмотреть, вот как бы борьба, например, борьба, переспорить кого-то. Зачем она мне нужна? Вот какие вторичные выгоды могут быть из борьбы?
Ну, потешить себя, что ты можешь доказать правду.
Супер. Да. Второе?
Что ты умнее другого.
Окей. Третье?
Что ты... Да фиг его знает. Просто проще не
что
спорить.
Я так долго этим занимался, что у меня образовалась с самим эффектом борьбы сильная связь, у меня потребность сильной связи, что я из этого получаю энергию, пусть низкосортную, что я могу с кем-то объединиться против кого-то, что когда я поборолся, я чувствую усталость и могу позволить себе наконец-то отдохнуть. Понимаешь, да? То есть там можно этот список продолжать разным. У меня, например, был такой паттерн, что я там любовь получал в свое время давно из чувства вины. То есть какую-то херню сделал, и потом...
Извиняешься, ходишь.
Прости меня. Я такой, ничего, я тебя люблю. Освобождение, любовь. А подойти и просто сказать, слушай, что-то у меня плохой день, обними меня. Что-то не работает. То есть я привыкаю к вот этим вот дорожкам, понимаешь, да, которые мои нейронные пути. Я думаю, что у этого есть объяснение. И очень сложно потом из них выбираться. И с возрастом, мне кажется, еще сложнее. Но это как бы смотрит молодой внук на бабушку. Бабуля, да переезжай ты в город.
Так, окей, хорошо. А детей-то ты хочешь?
Да.
То есть у тебя уже есть четкое ощущение того, что ты знаешь, как ты будешь строить условно свою семью. В тех обстоятельствах, которые сложатся там так, как ты этого хочешь.
Нет. Я, как сказать... Мне для начала надо посмотреть все, что у меня связано с этим. С детьми, например. Понимаешь, у меня такая интересная семья... Столько там всего интересного происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то есть страх относительно этого. И что я вот сейчас вот сделаю ребенка, его ждет вот это все. Могу я его не осознавать? Ну, вот сейчас вот я тебе его открываю. Куча факторов внешних, которые могут тоже это тормозить. Потом, как это будет развиваться, ну, если я буду честен с собой, как бы, да, вот в своем вот в этом направлении развития, то это все будет действительно скорее развлечением, чем страданием.
Ну, то есть это не самоцель. Нет такого, что пора бы уже Никите Ефремову продолжить свой рот.
Внутри какая-то такая штука есть, но это тоже какая-то, ну, какая-то программа, наверное. Не знаю.
Любопытно, что ты об этом говоришь. Любопытно, что вообще есть у этого... Ну, какое-то внутреннее переживание определенно есть, потому что если бы не было, то мы, наверное, бы не пришли с тобой к...
И актерская профессия тоже, как бы, если посмотреть на ее такую прям, ну, совсем упростить, типа, я даю себе и другим людям в зрительном зале возможность безопасно прожить свои чувства. Над вымыслом слезами обольюсь. Блин, класс. Да, и где-то, я не знаю... Мне говорят, там, театр никого не изменит. Я считаю, что всех меняет все. Гречка, которую... Вот ты чай выпил вчера, как ты говоришь.
Давай тогда попробуем поговорить про фильм «Здоровый человек». Я недавно его посмотрел. Давай. Понятное дело, что уже обсуждалось много раз, но в контексте нашего с тобой разгона, по-моему, очень даже.
Давай.
Как мне показалось, фраза, вот ключевая фраза этого фильма, «Когда я вырасту, я тоже прыгну».
Угу.
Сейчас будут небольшие спойлеры. Если вы не смотрели фильм «Здоровый человек», крайне рекомендую. Невероятная работа, как сценарная, режиссерская, так и актерская. Все от и до. Российское кино может. Ты, когда работал над своим персонажем, что ты общего с ним находил?
Все.
В своей реальной жизни.
Все, борьба. Борьба, несогласие, вот это чувство жертвы. Ему очень надо было, чтобы вот... Короче, спойлерим, так спойлерим. Вот, чтобы та девушка, которая погибла, ключевая для персонажа, не для меня фраза, а ты молодец, ты заслужил награду. Если разбирать психологически, то его жена, героиня Иры Старшенбаум, это злая мама. А вот та, как он побежал спасать, это добрая. И тогда все становится на свои места. Потому что от злой мамы я не получаю похвальбы. А если я... Вот та девочка по итогу, она ему дала. Понимаешь, да, когда пришла во сне, сказала, ты молодец. И только когда он об это, обо все стукнулся об дно, у него в конце фильма появляется возможность сказать «я не знаю». Потому что до этого он все знает. Для меня ключевая «я не знаю». Когда, когда он говорит, скажи мне, почему я заболел? Потому что так надо.
Да-да-да.
Я не знаю. И это тоже классный ответ на твой вопрос, как ты будешь строить дальше там историю с детьми. Я не знаю. И это такая открытая, извини, да.
Про Иру Старшенбаум очень тонко она показала эту жену, то ли которая реально гордится, то ли которая говорит так, потому что надо так сказать. Ты как понимаешь ее?
Мы с ней вместе разбирали эту всю историю. То есть она понимала, и что я делаю, и что она делает, что она, как сказать, я тоже там любви не вижу с ее стороны. Я ее не вижу. То есть там у них как бы, я, как бы в идеале их пара должна распасться, потому что вот они выполнили задачу, они увидели в конце. И, конечно, он никакой нездоровый человек. Мне кажется, это ирония. Он такой спасатель классический. Вот он в треугольнике, вот спасти. Что-то, да, ну, понятно, это очень ярко показано. И спасает мальчика, себя. Прямые. Вот они все эти проекции, понимаешь?
Да, там, наверное, больше гипертрофировано показана именно твоя роль. Ну, то есть роль человека, который занимает спасательскую вот эту вот позицию.
Да.
Но есть же огромное количество людей в нашей жизни, у которых есть фонды, которые действительно помогают детям, онкобольным, у которых есть, правда, что-то результативное. Тут важно не перепутать помощь со спасательством. То есть в этом основной посыл.
Ну, послушай, я там не был в этих ролях. Я не знаю, как бы, понимаешь, да. Со стороны это тоже такое, как бы, судилище, да, типа, есть ли что-то или нет. Но это как бы приглашение к диалогу с собой внутри. Возможно, там есть компенсация? Вполне. Вполне, понимаешь? И это тоже, то есть когда я там был на курсе по медитациям, и пришел момент, когда надо было уже преподавать самому медитации, и нам сказали, а вот теперь смотрите, что у вас внутри происходит, когда вы преподаете. Ну и что я увидел? Какой самый приятный момент, когда все в конце говорят, спасибо тебе, Никита, это было так клево. Я такой, вау. И это не значит, что мне надо прекращать. Но мне надо видеть очень эту часть, да, быть с ней в контакте, что вот сейчас ты как бы, да, там получаешь какой-то положительный... То есть ты как бы не медитацию преподаешь, а что-то, может быть, себе собираешь в этот момент, либо там, я не знаю.
Ну, одно же с другим может работать, ты можешь...
Может, но если оно в видимой части. Если я, ну, как сказать, это как... То есть то, что ты уже про себя знаешь, то, что в видимой зоне, значит, это вообще точно твой выбор. это уж прям точно твой выбор, и как бы все. Значит, ты как бы осознанно идешь вот в эту компенсацию какую-то. При этом там может быть такая чувствительность, которой, например, никогда не было там, у меня, да, например. Или такая эмпатия. Или, может быть, наоборот, что-то еще. Я сильно в эту тему не лез, поскольку герой этого не требовал. Но там же вначале сами эти люди спрашивают, вы хотите помогать или спасать?
Да-да-да.
Помогать. Мне кажется, это довольно частая тема там. Вообще, я верю, что мир довольно сбалансирован, понимаешь?
Каждому... Ты не веришь в благотворительность?
А?
Благотворительность не веришь?
Это тоже часть баланса, абсолютно. Как это не верю? Конечно, верю. Но здесь какая-то, как тебе сказать... Здесь же тоже есть тема некого превосходства все равно. Например, когда я там, ой, а бедные вот они люди, я в этот момент чуть повыше. Мне важно это видеть, понимаешь, да? То есть, чтобы, как сказать, чтобы я... Ну, чтобы я это... Я не знаю, как чтобы я это видел в себе. Жалость. То есть, жалость – ужасная штука. Жалость – высокомерие для меня. Ну, то есть, это сейчас по, как сказать, по терминологии определимся. Для меня, мне сочувствие нравится слово. Мне нравится... присутствие мне нравится слово.
Понятно.
Но вот... Но
лечение без финансовой составляющей в данном случае, оно не может быть?
Не может.
Поэтому...
Слушай, мы здесь...
Пожертвование мы здесь... тоже. Я вот сейчас пытаюсь разложить слово пожертвование. Там же кое-что.
Тоже. Тоже.
Да. Но давай так. Отдавая... Если я сейчас говорю про финансовую только составляющую, ты приобретаешь потом гораздо больше, то есть деньги, ты не теряешь деньги в данном случае. Потом они к тебе возвращаются эквивалентно как-то иначе.
Очень важно увидеть, из чего я это делаю. Может быть, это и здоровый эгоизм. Классно, что ты про это говоришь. Значит, ты видишь эту часть, да. Когда, блин, это мой здоровый эгоизм. Почему нет? Клево.
Ну и говорят, что жертвовать надо, когда ты понимаешь, зачем ты даешь. Вот это же очень важный момент.
Мы сейчас подходим к таким вопросам, типа про опять про мироздание, да, вот почему, например, там больные дети умирают и заболевают. Но я вообще не знаю этого, и никто не знает. То есть за что им это? Это одно из, там, мир несправедлив, там, понимаешь? Мне кажется, действительно, там есть какая-то, очень условно сейчас называю, фабрика душ, которые сами договариваются о каком-то опыте, и что-то там происходит за гранью понимания вот этой вот черепной коробки. И за гранью тех правил, которые эта коробка пытается выстроить. Типа справедливость и дуальности. Uh-huh. Жизнь – смерть, добро – зло. Что там у нас еще? Человек – бог. Их там семь всего.
Секс – пекс.
Ну, условно, да. Понимаешь? Что-то есть еще какая-то комната, где эти дуальности, как этот значок буддийский, да, то есть вот эти черные и белые, и там пятнышко того. То есть какая-то есть в этом во всем, как сказать, великая, неразгаданная и никогда не будучи разгаданная игра, которая схлопывает эти дуальности, понимаешь?
Понимаю. Я вот тебя слушаю, и у меня складывается впечатление, что ты вообще ничего не боишься. Вот ты такой.
Принял. Нет, конечно. Вот сейчас я пришел к тебе, нет гримера. Как я с прыщами-то? Ты че?
Да у тебя... ну один есть. Вот, дурак.
Спасибо. Да нет, конечно. Слушай, мало того, чем я туда больше смотрю, тем больше я вижу этих всяких страхов. Это же и есть функция этой коробочки одна из. Как там, помнишь, как этот мультик, где они вчетвером там в голове сидят? Этот страх. Головоломки.
Не смотрел? Нет.
Ну, классная иллюстрация, простая, но классная. Типа там страх... радость, грусть и неприязнь. Там, по-моему, еще сейчас добавится в следующем. И вот они по очереди жмут на кнопки. Но у каждого, по сути, есть своя какая-то функция. И есть какое-то место, где они происходят. Вот откуда к тебе приходят мысли, ты видел? Говорят, у меня возникла мысль.
Угу.
Она же вообще, как сказать, ну что это такое вообще?
Ну, по-разному бывает возникает мысль. От запаха даже бывает мысль приходит.
Ну, она же приходит. Вот ты правильно говоришь. Мы с тобой сидим, и тут к нам она приходит. Не ты ее творец, блин.
Я, то есть... Чувства какие-то провоцируют мысли.
И чувства ты тоже не контролируешь. Ну и я.
Контролирую.
Все, тогда, понимаешь, здесь вот уже идет какое-то что-то дадено. Если я начинаю сливаться, это уже скорее медитативный, наверное, вопрос наблюдения. Но тем не менее это так и есть. Чем больше я вхожу в наблюдательную позицию, то есть надо бежать и спасаться. Пришла мысль, возникла. Я такой, мысли права, надо бежать и спасаться. А если у меня есть вот этот момент, типа, надо бежать и спасаться. Я такой, ого. Но, может быть, есть и другие варианты. Может быть, другая возникнет какая-то.
Что может тебя выбить из колеи прям так, что ты такой, ой, вау. ожидал...
Присутствие колеи.
Окей, как ты ее определяешь?
Что я делаю, что я в туннельном мышлении.
Ну, то есть нет неразрешенных...
Колея, это, не... колея это отсутствие вариантов. Колея это отсутствие вариантов. Мне вообще не нравится быть в этом смысле колеей. Я в колее. Я люблю варианты. Мне нравится смотреть. Это как ты приходишь в магазин, у тебя есть выбор сыров, колбас, я не знаю, что, конфет. Вот колея это когда ты пришел, у тебя одна колбаса, один сыр, одна конфета. Если у меня есть цель, ты имеешь в виду какая-то, я к ней иду, да?
Бывают ситуации, когда нет вариантов.
Ну, вот это на похудении могу тебе. Вот в прошлом году я худел 2 месяца, и я слишком строго соблюдал диету, и потом я просто срывался там на конфеты, на что-то еще, да, прям раз, и пицца куда-то улетела. Сейчас я к этому уже подошел более сбалансированно. То есть я понял, что раз там в 4 дня я буду съедать, например, стейк. Или я иногда позволю себе сахарозаменитель какой-нибудь, или нулевой какой-нибудь, ну, без сахара какой-нибудь напиточек, просто чтобы меня не так колошматило.
Это все для работы лицом?
Это и пузо, и лицо, оно пополнит чуть-чуть, да. Ну, то есть, если с голым торсом надо, ну, блин, хотелось бы, да, чтобы там что-то было.
Это я. Вчера.
Вчера.
Я такой, что-то чай попил перед сном, лицо дутловатое. Ага, чай.
Слушай, ну, вот здесь мотивация, наверное, то есть, для чего я это делаю? Для чего я вступаю в эту колею? Там с холодной водой то же самое, с медитациями тоже было.
А ты уверенный в себе человек?
Ты же такая в этом раздвоенность. Слышишь? Не, про формулировки мне нравится. Уверенный в себе человек. Ты слышишь формулировку?
Слышу, когда ты чувствуешь себя уверенным человеком? Бывает такое, что ты говоришь, вот, просто Никитос вообще только что разнес все на свете, еще сейчас будет день впереди классный, а завтра еду в отпуск, и просто жизнь удалась.
Вполне. Бывает. Когда у меня есть интерес, да, и когда я чувствую вот эту свободу.
Что, работа, отношения?
Программы внутренние.
Какие?
Здравствуйте, убогость. Слушай, я ничего какой Америки не буду открывать. Вау, у меня все классно и здорово. И убогость такая, и что, ты больше теперь без меня будешь? Ну ладно, иди сюда, какой плохой день. Какой я плохой и неуверенный в себе. Ну, это как, знаешь, я не знаю, я же себя как-то идентифицирую. У меня был момент, когда я себя идентифицировал как человека, там, ну, то есть у которого все получается средненько. И потом, когда у меня там фильм «Здоровый человек» вышел, и у меня получился хорошо, у меня был какой-то такой странный момент, типа... Как-то так хорошо получилось.
Вот. Вот. Ты же смог понять, что это хорошо?
Я смог согласиться.
С кем?
С тем, что та мысль тоже может присутствовать одновременно с другой.
Ну, то есть ты смотришь свои любые работы и все равно ставишь их под сомнение всегда.
Конечно.
Но, окей, почему ты принял, что здоровый человек – это хорошо? И почувствовал ли ты себя увереннее после того,
как... Я смог не слиться с другой мыслью. Ну, вот это какое-то, то есть, то количество там часов, то есть, когда возникла мысль, да нет, тут все равно говно. И я такой, да.
Писали комментарии, потому что, да?
Нет, это вообще, это я сам сделаю, ребят, можете не писать. То есть, сейчас тебе скажу. Наверное, к тому моменту воспиталась какая-то вот другая часть, которая такая, это такая, да нет, все равно говно. А та сразу, а вообще-то ничего. И это тоже можно воспитывать. То есть мне даже помогает, да, иногда прийти в конце дня и так, блин, чувак, офигеть, ты сегодня вообще классно там вот это сделал, вот то сделал, пятое, десятое.
А вот это вообще-то ничего. Ты сопоставляешь с собой прошлым или ты сопоставляешь с актерами, которые тоже
и так,
делают
и так.
Офигенно?
Слушай, мысли из подвала разные. Мне предоставляется меню разных мыслей. Ваня Янковский сыграл бы лучше, да? Или кто-нибудь там, ну да, Дастина Хоффмана мне еще там переть и переть. Или вот это. Подвал. Это реально убогость. Это реально вот ощущение, что я что-то не. И это прям такая, это... Слушай, я думаю, что всем откликнется. Это ж такая вот прям... Это ж моя родная.
Я думаю, что кому-то
сейчас
откликнется...
Сейчас откажусь от убогости. Как ты без меня-то будешь?
Кому-то откликнется, кто-то напишет, что ты, Никитушка, закапывается, по-моему, закапывается в мыслях.
Пожалуйста.
Но и пусть пишут, да. Спасибо. А что, электроудочка есть у тебя?
Гасить? Не. Слушай, я поплавочник, я в детстве на поплавок ловил. Я спиннинг что-то прям не это, вот подкараулить, снайперочку.
Что-то чувствую, поплавочку.
Вот это запарить перловочку, все, бидончик, там, уехать с утреца, там, сесть, красноперочек, плотвичек, подлещечка.
Вот откуда любовь к медитациям, Никита.
Ну, может быть, кстати, там и такое классное уединение было.
А ты вообще часто молчишь? Любишь ли ты помолчать?
Когда дома, да. Ну, блин, у меня дом такой, вот место такое.
За городом сейчас, да, живешь?
Да. Слушай, тоже был какой-то такой шаг на тему того, что все будет очень далеко. И как-то это, наоборот, отсеялось очень много таких каких-то ненужных историй. И вот эта магия происходит, особенно в Москве. Ну, кто был в Москве, наверное, поймет, потому что в Москве прям вот эта энергетика. Как только я выезжаю за МКАД и еще 10 километров, меня прям подпускает. Круто.
А у тебя сейчас новые отношения? Ты в отношениях?
Да.
Как дела?
Вообще класс.
Все супер?
Да.
Попали мы в тебя, Никита. Попали немножечко. Я буду задавать вопросы. Если некомфортно, можешь сразу же меня...
Давай, хорошо, договорились.
Все отлично. Ты сравниваешь эти отношения с предыдущими отношениями? Ну, как-то непроизвольно получается у тебя это...
Скорее, себя по каким-то ситуациям. Не сами отношения, а себя, что я смотрю, о, а здесь как-то я уже и по-другому реагирую.
Например,
а
ну вот какой-нибудь осязаемый такой взгляд на...
Слушай, я дома такой довольно чистюльный чел. То есть я люблю... Могу, да. Вот не туда, а вот не это. И все больше появляется какого-то согласия с тем, что у человека может быть по-другому. Если что-то мне надо, то это надо мне, возьми, сделай. Ну, такого на уровне не то, что, типа, появилось согласие, нет, а как-то, ну и ладно. Ага. Такой пофигизм в этом смысле.
Есть ли какие-то... Ну, хорошо, ты говоришь о том, что ты умеешь отслеживать то, что было тогда, тебе не нравилось, сейчас тебе нравится. А похожи ли эти отношения на предыдущие? Или ты всегда идешь в что-то новое, типа, прорабатывая себя, когда... находишь других партнеров?
Когда-то у меня, видишь, были повторения, сейчас не похожи. Мне кажется, мы очень как-то... с благодарностью закончили предыдущие отношения, и каждый как на какой-то перешел свой новый уровень, классно. Я и благодарен и там, и здесь тоже.
Что такое с благодарностью закончить отношения? Не всегда я понимаю это.
Поблагодарить друг друга в конце, действительно искренне составить списочек и прям поблагодарить, сделать это даже на таком уровне. Закончить.
То есть все, мы расстаемся, и мы благодарны друг другу.
Да. Но сделать это даже вот на таком уровне, чтобы, ну, как бы, чтобы... И тогда... Происходит, по крайней мере, у меня вот произошла очень классная штука, такая очень про взросление. Это увидеть свой страх одиночества и прям быть с ним вне компенсации, да, когда типа туда что-то, прям вот с ним. Я прям останавливался, находился с ним, с этим страхом одиночества. И как бы, ну, смотрел ему в глаза. Это не самая приятная история. Но зато это было, опять же, очень как-то, блин, вот, ну, то есть, что я не рвусь в какие-то компенсации, что-то еще, а как бы
ты
вот...
Ты прям соблюдал аскезу какую-то? Ты не
общался? Нет, не суть в аскезе. Суть вот в этой истории, что я так подумал, блин, сейчас меня будет точно вот... Точно будет выпить, потому что все равно даже психологи, когда люди расстаются, они это разбирают как смерть близкого человека. У тебя очень много завязано на близком человеке. Надо перераспределить, а с кем я теперь буду делать вот это вот то. Ну и вот, этот вот, вот эта история с чувствами, со страхом одиночества и благодарность, это очень, ну, мне кажется, классная история. Ну, то есть мне не
благодарность хотелось... это про вспомнить счастливые моменты вместе и сказать, что как здорово, что мы были рядом в это время.
Слушай, как вообще, как ты это понимаешь?
Ты понимаешь?
Ну, да, наверное, вот это какое-то, не только счастливое, но за что? Вот за это, за то, за... Не знаю, понимаешь, все-таки мне не хочется как бы открываться прям так максимально, я понимаю, что это такая задача. Но это все-таки не только меня касается, это просто такая еще тема, которая потом начинает... Никита Ефремов, там, та-та-та.
Ну, давай
это,
просто
это про уважение двух, это про уважение двух целостных людей друг к другу и к принятому решению, к границам. Ко всей этой истории. Очень много примеров того, как это не происходит.
Чаще всего это не происходит, поэтому я и задаю этот вопрос. Ну, вот... Для меня благодарность после того, как мы расстались, это такие мы нифига себе классные малыши, что мы смогли разойтись, обняться, поцеловаться, сказать спасибо.
И тебе. Уйти проживать свои какие-то чувства.
И уйти
чувства.
Проживать свое вот это вот.
Да.
Это, вот
это круто, мне
мощно.
Нравится.
Это очень мощно. Ну, то есть это было это первый раз в твоей жизни, когда вот
да.
так с благодарностью?
Да.
А через сколько потом ты вообще готов к чему-то новому?
Ну, это внутренняя зависимость, но мне кажется, все равно это месяца три минимально, у кого-то больше. Ну, то есть по себе, вот какие ощущения. Но мне кажется, какой-то промежуток времени, конечно, да.
Ты боишься чего-то в отношениях? Измен, например?
Нет. Я, поскольку мне иногда нужно уединение, как раз, да, вспоминаем рыбалку, а я иногда чувствую, как бы, я мужик, я должен все свободное время уделять там. Вот у меня есть такой момент, что, типа, как будто если я попрошу там, слушай, мне надо, сейчас я хочу уединиться, побыть одному, то как будто это может как-то, типа, там...
Быть кому-то неприятно.
Да. А так, слушай, у меня сейчас, правда, настолько замечательные отношения, мы настолько в одном направлении, как бы, и с точки зрения психологии идем, что позволяет при обнаружении какой-то штуки, которая не нравится, сразу это все, как это говорится, проработать, посмотреть на это и признаться, согласиться.
Вот. То есть развлекаетесь вместе, все хорошо, да?
Да.
Приняли, что вы развлекаетесь.
Идем к этому, да.
А, офигенно, офигенно. Допускаешь ли ты, что... Такой вопрос, опять вот знаешь, про формулировки. Жги. Ты меня, конечно, сегодня прямо так раз, жги, бабочкой, жги. Хоп, под ребро. Ну, что ты с этим человеком пройдешь всю жизнь. Ты вообще так мыслишь такими категориями? Всю жизнь с одним?
И так может быть как угодно. Слушай, вообще все допускаю, и то, и это. Это жизнь.
Философский выпуск с Никитой Ефремовым. Вот это.
Привет, друзья. Я стик-стик и постиг. И теперь поделюсь этой кайфушной уверенностью с вами. Спроси про кроссовки.
А, кстати, говорит. Да. Как у тебя с налоговой?
А?
Да, да. Налоговые не кошмарят, больше говорят. На полном серьезе, это как бы сейчас не под камерами. Мы едем сюда, Антоха мне говорит. Спроси у него, что там, как там... И он только, вот мы за три минуты подъезжаем.
Антоха? Да. Спроси у него, как у него с картохой. Выкопал там.
И он только вот сейчас узнал о том, что ты это ты. Че, реально ты отпёр, это, что ли? Я думал, это реселлер у нас будет.
Я это я. Антон, наша компания в следующий раз обязательно превзойдет ваши ожидания по гостям. Извините, что...
Я вот рад же был. Думаешь, я реселлера ждал этого? Я удивился.
Антон, спасибо вам за ваше терпение. Есть за что, Антон, есть.
Ты про творческие планы хотел еще спросить у него?
Тох, давай, жги. По творческим планам?
Нет, лучше расскажите, как вы стали актером?
Я учился на математике, потом понял, что я не хочу этим заниматься.
Нет, подождите, у вас же семья известная.
Да, и что? И что?
Ну, и фамилия как-то вам давала путь, пробивались.
Да, меня сразу в детстве, значит, замачиваешь томик Станиславского с луком, с чесноком, и потом мажешь им младенца, и он сразу такой, не верю! Не, слушай, ну, не, я как-то об этом не задумался. Я вообще в себя пришел, мне кажется, в курсе на третьем, только на четвертом. Да, это вообще не понял, что я, где я, зачем я.
Как-то все так исчерпывающе у нас с тобой получилось, что я сижу и наслаждаюсь тем, что мы обсудили все
Вася
Уткин, ровно в том ключе,
да,
в котором...
Балец обсудим.
Блин, Вася. Давай. По поводу Васи. Вася Уткин – это вот человек, который входил в топ моих гостей, ожидаемых здесь, вот в подкасте.
Я бы очень хотел, чтобы вот матч России-Сербия, чтобы была ему минута молчания. Мне кажется, он тот человек, который это заслужил. И... У меня какое-то, блин, вчера и позавчера, вот ты говоришь, вспоминаю ли я, вообще такое вспомнил состояние с такой благодарностью, когда не было же интернета, да, вот это все вот отметить в программке, помимо мультиков, еще спорт, я придумал какой-то свой клуб, который назывался по случайному совпадению «Сельта», где играли там Мостовой и Карпин, у меня был свой чемпионат в тетради, там какие-то эти...
Помню журнал «Мой футбол».
Журнал «Мой футбол», и «Спортэкспресс», и «Советский спорт», и вообще все это. Не, это прямо какая-то классная было время, потому что действительно его хотелось.
Как он заснул футбола. На одном из матчей, это было вообще легендарно.
Как он заснул, и мы тогда еще вообще про это время, когда там «Локомотив Реал», или «Спартак Реал», который еще по телевизору, когда там цимбалы, все, блин, это, конечно, не знаю, по уровню вот, мне так нравилась эта атмосфера, и как Вася, и как, ну, все, кто были там рядом, и Маслаченко, и все, это было что-то потрясающее. И Васин язык, на самом деле, я только сейчас вот, да,
начинаю... Филолог по образованию.
Да, и только сейчас я начинаю понимать, ого, вот это словарный запас у человека, как он... Статьи я перечитал вчера, по-моему, на спорте или что-то, я перечитал, да, там 20 статей.
Да. Очень емко, вау, короткими высказываниями, но очень емко.
Это так все точно и изящно. Ну, конечно, Англия, Тринидад, Тобаго. Это просто был вообще фейерверк какой-то. Об этой передаче можно было объявление за неделю, там настолько она была объективна. Что-то там... Что-то от волос Пуёля мяч покинул поле, там такие какие-то были. Ну, то есть там много всего, но это было очень развлекательно. Это было прямо классное развлечение, и Васе вообще просто поклон.
При этом не так давно я пересматривал «О чем говорят мужчины», где вставки из видеожурнала.
Футболом я не очень увлекаюсь.
100 умных мыслей от 100 умных мужчин. Что-то такое там было, да, что женщина выигрывает, проигрывая, говорит Вася. У них такие
поддавки. У женщин есть великая способность, которой нет у мужчин, это отдаться, понимаешь?
Да, и она выбирает все, конечно, да. Вася, спасибо за детство. Спасибо за все, что ты
делал. Мне кажется, вот так бесила эта фраза «спасибо за детство».
И она вот как чувак, который EA Sports.
Ну, у меня не... Да. Но у меня ничего не рождается. Вот когда там Карпину кому-то еще. У меня прям спасибо за детство. Прям вот это такая...
Какое-то к нему было, знаешь...
Это вот знаешь, как ролики сейчас... Рилсы вот эти вот, что там типа закат, какой-то 2000 год, и ты идешь со школы. Помнишь, что эти вот атмосферные такие...
лет, начинается лето. Да.
Да, вот Вася, вот он как будто вот еще вот в эти ролики входит.
Ты знаешь, я могу сказать про себя, что к Васе я чувствовал еще... какое-то тоже сопереживание человеческое. Ну, то есть я знал, какая у него история в личной жизни. Да. Я знал, что он достаточно одинокий человек, и меня почему-то это еще сильнее к нему подключало.
Своя одинокая, какая-то печальная, прекрасная, да, жизнь, да, как он формулировал.
Да, да, ну, то есть мне вот как-то было его по-человечески жаль. И вчера я перед сном увидел... у них был конфликт с Камилом Гаджиевым.
Да, и, блин, что они обнялись в итоге.
Да, он ему сказал... И никто почему-то это не отметил в комментариях. Он написал: «Извини, что я сижу». И мне так стало трогательно, прям у меня даже слезы потекли в этот момент. Это было настолько круто, настолько было со стороны Камила по-взрослому. И как Вася на это отреагировал, и как он показал свою вот эту вот человечность в конце, что спасибо за игру, но извини, что я сижу. И...
Да. Нет, вообще вопросов все меньше. Но действительно уходят легенды. Тут это вообще песок посыпется там и все такое. Но действительно, благодаря этому я увидел такое количество классного футбола и вообще в такую в себе воспитал. То есть, знаешь, вот я как-то фанатом именно никогда не был. Мне кажется, благодаря Васе я стал именно действительно болельщиком и спокойно мог оценить какую-нибудь игру другого клуба или что-то такое. Вообще тот кругозор. Еще была викторина по радио «Спорт». Блин, у меня была ситуация, я помню, как я... У меня был наушник почему-то один.
Ты звонил на радио?
Я позвонил, какую-то викторина там была. И что-то мама говорит: иди спать. А я не помню, почему я очень побоялся, что если я сейчас встану, скажу маме, что там это... И там звучит: вот, Никита, вы правильно ответили, наберите нам. Я лежу такой... И там раз пять они это сказали. Я почему я не встал, не пошел к маме, не знаю. Ну, то есть...
Боялся, что мама узнает, что ты не спишь, а завтра в школу.
Ну, что-то типа там какая-то там фигня, хотя я думаю, что это было бы не проблема, и это какие-то мои уже заморочки. Ну да, в общем, такое ностальжи прям. Я, на самом деле, это, кстати, первый такой момент, когда у меня прям такое жесткое ностальжи случилось. Такое прям по состоянию. Вот, ностальгия по состоянию. Потому что я вспомнил вот это состояние ребенка, когда я просто...
Ты сам играл в детстве в футбол?
Да, играл и смотрел. Ну, мне прям очень, ну, как бы, мне вся атмосфера вообще там нравилась. Это же тоже способ прожить какие-то свои чувства, которые не знаешь, где проживать. Это все, куда ты, да че ты, да это. И Реал Локомотив, когда 2-2 было, Беннет Мнгуни, и потом этот украли у нас. Здесь я буду жертвой, потому что, блин, он один на один Шалабиора.
И так трогательно о нем все пишут, ты знаешь,
да,
что...
Да, и как-то
это подтверждает единое... наше с тобой рассуждение о светлости
человека. В общем, прямо вообще благодарность за такую душу светлого перехода, это прямо...
А что у тебя сейчас по работам? Ты снимаешься где? Расскажи, что будет выходить из ближайшего.
Сейчас будет сниматься Илья Муромец, то, что делает Карен Оганесян. У нас был период до Нового года, сейчас вот после... Следующий проект, я, по-моему, не могу про них пока еще говорить, поскольку они не анонсированы. Ну и до этого, вот в прошлом году, сейчас идет «Морозко», смотрите на око, господа. Еще ожидает «Хроники русской революции» Андрона Сергеевича Кончаловского, где мне посчастливилось исполнить роль Николая II, но у меня там было не так много. И там похоже чем-то на «Тихий Дон», что вот сквозь одного человека, его соприкосновением с историей страны происходит его взросление, и взросление, наверное, страны. Хотя, не знаю, посмотрим. У меня какие-то ожидания, что либо я там вообще ничего не смог сыграть, либо все равно.
Ну, это классика это жанра, да. Классика
да. Жанра. Что же еще там? Будет такой фильм «Вы меня видели». Дебютант, режиссер Екатерина Поклон. Мы там со Светой Ивановой играем семью, у которой два ребенка, и один пропал без вести 2 года назад. И как семья в этих обстоятельствах справляется с огреванием. Если мы
похож можем, движок так... на нелюбовь, да, на Звягинцевскую?
Может быть. Вот. Что же еще из того, что не вышло?
Западное что-то? Как сейчас с этим дела?
Ты знаешь, у меня как-то вот, ну, вот был «Тетрис», у меня как-то, блин, я как-то увидел, что там я все равно буду ограничен из-за языка, не из-за того, что я его там плохо знаю или как-то еще, все равно я всегда же говор этот слышен. Я не могу сказать, что мне хватило, но это было, блин, очень круто. Я не знаю, когда будет такая следующая возможность. Круто это было, прежде всего, не тем, что это там Запад или что-то еще, а налаженной профессиональной кайфовой работой. Надеюсь, что у нас также в какой-то момент станет. Мне кажется, у нас есть просто предел рынка по количеству зрителей.
Ну, сейчас рынок, ну, российская киноиндустрия, ой-ой-ой.
Конечно. Нет, я имею в виду, что все равно есть какой-то потолок.
Потолки.
Но все равно это разница, там, условно говоря, в 40 миллионов долларов и 10, она очень ощутима на площадке.
Но это скорее потолок амплуа.
Нет, мне кажется, это потолок рынка. Чтобы была хоть какая-то
окупаемость. Потому что человек оказывается в этом амплуа. Недавно мы об этом рассуждали, что несколько актеров, они играют себя не потому, что они так хотят, а потому что на это есть запрос. На Цыганова идут как на Цыганова. И это не говорит о том, что Цыганов не может быть другим. Он в театре очень может быть другим. Но в кино, видимо, есть запрос на такого Евгения, слушай, что он везде с этим печальным своим прекрасным сексуальным взглядом. И все тут.
Печальный, прекрасный сексуальный взгляд.
Ну да, но все же за это и любят.
Мне кажется, все играют все от себя всегда. Вот мое такое убеждение. Даже вот в «Зеленой книге» Вигго Мортенсен, казалось бы, откуда. Потому что, судя по всем моим персонажам, все равно какая-то я нахожусь с ними соприкосновение со всеми. То есть там я в таких обстоятельствах. Ну, это сейчас будет спор школ, да, есть школа представления. Это,
Но он другой в «Зеленой книге», нежели в своих других фильмах. Сколько работы?
Он такой, если бы он был итальянцем. Понимаешь? Вот можно же с этой стороны подойти. То есть, ну, не то, что я другой, я итальянец, а если бы я был, например, вот итальянцем и жил бы в то время, и вот у меня бы так сложилось жизнь.
А не связано это с рисками инвестиций именно вот в российском кино, что дают деньги на человека, который соберет кассу, это понятно, но кассу он сможет собрать, если не будет, грубо говоря, как бы шаг влево, шаг вправо делать. Вот работай с Сашей Петровым, пожалуйста. Нам надо.
Бро, я, честно сказать, как только я окунусь в эту историю, я, наверное, что-то тебе смогу дать понять, но я уверен, что... Как и во всем у нас, пока еще есть довольно много мутного всего. Ну, то есть, на каком этапе зарабатываются деньги? Допустим, ну, как вот там, «Тетрис» тоже, например, купила платформу. То есть, какая-то продюсерская компания сказала, вот нам на производство фильма «Тетрис», мы готовы вам его там, как это, упакованный...
Кино продается несколько раз еще до запуска, говорят.
Ну, да, упакованный сдать там за вот такую сумму, да. Дальше Apple им выделяет, и им, которые сделали фильм, я не знаю, идут ли им проценты какие-то, понял, от стримингов. И здесь может быть та же история. Поэтому тот создатель... Я говорю, я не знаю. Я сейчас с тобой как бы гадаю. И может быть это влияет на мотивацию. То есть если я там за счет своего продукта еще потом какой-то процент получу, это может быть больше мотивации к качеству. А так как бы, ну, мне уже дали. Понимаешь, да? Такая какая-то штука.
Да, и при этом у актеров, как правило, несколько проектов параллельно, в которых они работают.
Это да. Ну,
это же тоже, ну, как-то очень сильно дискредитирует тебя как...
Не тебя, эта система так устроена в этом смысле, потому что там они блокируют все расписание. Это ты в контракте подписываешь. Если бы здесь это было, да, это тоже. Но здесь, я понимаю, другая история, да. Здесь вот идет так... Здесь так устроен рынок, понимаешь? И, ну, там и у топа там сравнить зарплаты и сравнить влияние мировое. Мне кажется, здесь все равно, вот как был в свое время, там, да, два артиста приносили кассу, это Даня и Саша. Я не знаю, какая сейчас ситуация, но я думаю, что там сейчас могут быть и ребята из «Слова пацана», Юрка Борисов, кто еще? Да, ну, прям такой топ. Саша по-прежнему, я уверен. Я, может, подберусь туда, понимаешь? Но это как бы у нас такого как бы нет и школ звезд, и чего-то такого. Ну, как сказать, там это по-другому. Допустим, в той же Англии, там, когда заходишь в магазин, там таблоидов этих, уф, миллиард. А у нас там ограничено. Что-то я много стал говорить там.
Это не говорит о том, что в нашей индустрии больше присутствует конкуренция, нежели совместное какое-то вот это вот сопартнерство для того, чтобы сделать что-то крутое. Ну, как-то есть у вас общая договоренность, типа условный профсоюз актеров?
Вот. Ну, это, конечно, профсоюзы, безусловно. Но как их сейчас сделать, я не знаю, я не представляю. То есть там же возможны забастовки или что-то еще. Здесь я себе не могу представить человека, когда, допустим, себя, окей, но человека там из актерского цеха, который снимается во второстепенных ролях, у него там кредиты, дети, скажи ему, давай ради общего дела не будем с тобой работать, я его пойму, если он не будет этого делать. И потом все-таки у нас здесь очень большое количество продюсеров и актеров на Вась-Вась. Понимаешь?
Ну, всегда, мне кажется, все своих привлекают,
ну,
подтягивают.
Здесь классно, что сейчас стало гораздо больше такой вот конкуренции, где больше рождается качество. Я думаю, все заметили за последние там, сколько, 10 лет, насколько выросло качество сериалов. Посмотрим, куда это дальше приведет. Ну, у меня есть какая-то часть, которая все равно на это смотрит как-то так, как бы...
Говорит ли это о том, чтобы тебе реализоваться как актеру, который может показать свою разноплановость, например, как тот же, не знаю, там, Хоакин Феникс или кто-то в этом духе? Надо сняться вообще в независимом каком-то максимально низкобюджетном кино, дать молодому режиссеру реализоваться, еще и показать себя там вот таким. Типа, ребят, посмотрите, я не в коммерческом кино, но вы меня увидите в амплуа непривычном для вас.
Я не знаю, не могу тебе сказать. У меня, слава богу, видишь, пока есть все разноплановое, есть прямо практически где-то, где я не успеваю там как-то что-то проработать на 100%, да.
Ну, ты ощущаешь, что это разная палитра тебя?
Да, конечно.
А.
Да, uh-huh. Вроде как, да. Ну, у меня разные каждый раз свои там какие-то приколы, исходя от этого, ну, в зависимости от роли. Разные мои части соприкасаются с разными ролями.
Короче, про Запад все, ты не особо двигаешься туда.
А что сейчас, какое, ну, в смысле сказать, все, пока я туда?
Не, ну почему? Может, есть предложение после Тетриса? Может быть, тебе говорят?
Нет, он вышел в 22-м году уже летом, конечно, нет.
Ну, то есть это ограничило году,
конечно,
очень сильно, да?
Конечно, uh-huh. конечно.
Вопрос на повестке дня. Uh-huh. Новости... Не могу не спросить, как дела с папой, что сейчас, я так понимаю, что ходатайство рассмотрели, сейчас есть возможность выхода по УДО.
Бро, это обычная процедура, когда середина срока, можно подавать такую вещь, что дальше будет, я не знаю. Я понимаю, что огромное количество журналистов кормится за счет того, что из этой новости вытягивается просто максимум. Mm-hmm. Папа человек, который всегда привлекал к себе очень много внимания, да. Здесь... Я как все равно какой-то непосредственный участник ситуации, я не хочу вот так кормить людей, поэтому mm-hmm. я прям очень спокойно к этому. Когда все произойдет, тогда будем радоваться.
Ну, то есть вероятность, что все будет в ближайшее время...
Бро, я честно тебе скажу, я не юрист. Я не знаю. Я знаю, что вот можно в середине срока подавать вот эту историю.
Mm-hmm. Тогда такой вопрос для тебя, как человека, не могу не задать его тоже. Ты боишься возвращения папы вот в современный реальный мир? И боишься ли ты того, как вы будете с ним взаимодействовать? Думал ли ты об этом?
По поводу нашего с ним взаимодействия нет. По поводу его возвращения... Сейчас тебе скажу, какое это чувство. Да, там есть страх, там есть... Там полярные очень. Там есть и страх, и какая-то... И какое-то спокойствие. Ну, то есть там почему-то амбивалентные какие-то ощущения. Как? Ну, вот... Мне очень, понимаешь, мне очень внутри, мне очень много там печали и тоски связано с этой темой. И мне очень хочется обнять, мне очень хочется как-то, вот чем я могу направить, как-то помочь, как-то при этом на уровне души, наверное, какой-то. То есть не пробыть, да, какую-то историю.
Mm-hmm. Ну, то есть помочь как-то социализироваться заново?
Это он взрослый человек, он как бы, если ему потребуется какая-то от меня помощь, он обратится. Я имею в виду, для меня гораздо важнее, вот как будто мне хочется взять свое сердце, его сердце, и вот чтобы они вот пообнимались рядом, постояли. И это можно даже делать дистанционно, то есть со мной это происходит. И как бы можно отвечать на эти там бытовые вопросы, понял, как там будет, все как не будет, а боюсь я или не боюсь, Но, конечно, это моя семья, и в первую очередь у меня там очень много любви и печали из-за как бы этой истории.
Желаю, чтобы все прошло.
Вот главное. Про уязвимость и контакт.
Да-да-да, я понял.
Понимаешь, вот,
я
и понял. В этом много...
С чего начали...
Да, и в этом, да, блин, и это такая, блин, для меня очень важная история. То есть не уходить в то, что там страх не страх, а как бы сказать вот что у меня. Да, у меня там вот такая...
Мы очень соскучились, мы очень хотим, чтобы
да, я...
наконец-то все вернулось на круги своя. Работа была, какая-то кино, театральное, тоже какие-то задействованные вещи. Спасибо тебе, Никита, было очень приятно, необычно, для меня это необычно.
Пожалуйста.
Когда рыбачить? Едем.
Я этого так давно не делал. Мне надо добраться вот там, где деревня под Воронежем, Антиповка, такое место, мне надо туда добраться вообще, походить по участку. Я как-то планировал это сделать.
Дом у вас там, прошлом...
да? Да, и причем это какой-то, ну, там, дом 1969 года, а мы его купили там в 90-х за... Там тогда все, понимаешь, было какие-то вообще там просто... И заросло там все, то есть там никто не живет, за ним чуть-чуть смотрят.
Ага.
Вот, и нам как-то говорили, что, типа, может, продадите. Я говорю, нет, что-то у меня там...
Банька есть там?
Нет, нет. Ай. Нет. Там река Битюк, ух. Классная.
Ребят, течем в таком же режиме, как река Битюк. Пожалуйста, пожалуйста, подписываемся на канал, потому что это правда важно для того, чтобы наши видео попадали в рекомендации. Отправляем этот подкаст своим друзьям, чтобы больше людей узнало о Никите Ефремове. Комментарий. Спасибо, что вы есть. Это интересный подкаст. Удачи, пока.
Спасибо, друзья, что смотрели. Спасибо тебе, что позвал, Антох. Ну, просто вообще...
Ну, с кроссовками... Решайте за кадром.